Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Поверх барьеров». Впервые передача вышла в эфир 18 июля 1996 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». В Праге Иван Толстой. Позвольте вас познакомить с содержанием сегодняшнего выпуска. Приблизительно через 25 минут беседа с московским историком кино Натальей Нусиновой. Беседа посвящена сенсации международного кинофестиваля, недавно закончившегося в Болонье и называвшегося «Cinema Ritrovato». Это фестиваль архивного кино. На нем была впервые показана картина русского кинорежиссера Якова Протазанова «Дитя чужого». Фильм считался безнадежно утраченным, и только весной этого года он нашелся в Голландии, в частных руках. Об этом во второй половине часа. Начнется наша программа с рассказа критика и издателя Александра Михайлова о сегодняшней российской прозе. Александр Михайлов вот уже 6 лет издает в Москве «Альманах Соло». Обо всем этом после двухминутных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивный проект на волнах «Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров», вышедшая в эфир 18 июля 1996 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Вот уже 6 лет в Москве издается альманах современной российской прозы «Соло». Его неизменный редактор, составитель и издатель – московский критик Александр Михайлов. Недавно он со всеми 17 номерами «Альманаха» побывал у нас в гостях в пражской студии «Свободы». Послушайте запись нашей беседы. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вы как редактор-составитель журнала или «Альманаха» «Соло». Имейте за плечами уже 6 лет этого издания. Скажите, пожалуйста, как возникла сама идея? Откуда появилось само заглавие?
Сама идея возникла из того количества рукописей, большого количества рукописей, которое сохранилось у меня после моей доблестной работы в журнале «Октябрь». Там я в небольших дозах печатал молодых авторов в так называемом молодежном 12-м номере каждый год. Но, к сожалению, этого оказалось мало, и у меня сохранились рукописи, на мой взгляд, очень интересных писателей, которые мне хотелось каким-то образом напечатать. И я пустился на поиски спонсора, который мог бы помочь издать сборник писателей по эстетическим критериям, не подходившим для публикации в толстых журналах.
То есть какой-то эстетический посыл, эстетическая потребность лежала в основе самой идеи?
Безусловно, конечно. Это было время, 90-й год, когда устанавливалась некая новая парадигма в литературе, эстетическая, я имею в виду, новая стилистика, новые персонажи, ну, вплоть до новой лексики, я бы сказал. Вот. И таким образом возникла идея вот этого альманаха, где можно было бы напечатать писателей, которые, ну, были на то время маргинальными писателями. Они не вписывались в официальное пространство литературы, тогда существовавшее.
Это что же, были писатели, так сказать, второй культуры?
Именно так. Но тогда называлась не вторая культура, а другая литература. Вот. И это название практически вошло в литературоведческий обиход. Это были другие писатели, другая литература.
Скажите, пожалуйста, а что же стоит за названием «Соло»?
Название «Соло», ну, во-первых, это очень красивое слово, которое одинаково звучит на всех языках. А во-вторых, конечно же, стоит идея уникализма. «Соло» — это единственный. Я видел себе свое издание единственным, не похожим ни на какое другое, и не вписывающееся ни в какие литературно-политические течения. И кроме того, в этом журнале предполагалось печатать одного автора один раз и давать ему единственную уникальную возможность попробовать свой голос.
Кого же вы нашли в качестве спонсора тогда, в 90-м году?
Существовала такая фирма под названием «Аюрведа». Она занималась всем, чем угодно. Она продавала бумагу и покупала ее. Она разводила ахалтекинских лошадей. Они купили пионерский лагерь, заброшенный пионерский лагерь, и на территории этого лагеря устроили конно-спортивное хозяйство, которое, собственно говоря, существует до сих пор и процветает. Кроме того, Евгений Фирер, руководитель этой фирмы, ее председатель, президент, скорее, он по образованию биолог, и он собирался в этом же пионерском лагере разводить, скажем, обезьян, каких-то редких змей, питонов и экзотических бабочек. Вот. Но, к сожалению, наши условия не очень подходящие для такой идеи, для реализации такой идеи. И поэтому, как бы, окрестные жители, они там поворовали корм, и, в общем, создалась такая ситуация, что идея не реализовалась. Но нужно сказать, к чести этого человека, что он всегда берется за невыполнимые идеи, за какие-то сумасбродные проекты. Вот сейчас он лечит детей от церебрального паралича с помощью космических костюмов под названием «Пингвин», по-моему, так они называются. Я не очень хорошо знаю эту тему, но зато я очень хорошо знаю то, что он взялся еще за одну такую вот безумную задачу, как журнал «Соло». Это одна из таких его причуд, я считаю.
Вышло, насколько я понимаю, 17 номеров «Альманаха». Скажите, какие вы могли бы очертить тенденции вот за эти 6 лет? Куда двинулся, куда пошел «Альманах»?
Ну, собственно говоря, его статус остался прежним. Мы печатаем главным образом дебютантов, тех, кто еще ни разу не публиковался. Это правило, правило первой ночи мы соблюдаем. Вот. И за это время появилось, ну, я думаю, около десятка уже достаточно известных в литературном кругу имен, которые в свое время впервые появились в журнале, в «Альманахе». Это будет вернее «Соло».
Вы могли бы их назвать?
Ну, скажем, такие писатели, как Дмитрий Добродеев, Анатолий Гаврилов, Игорь Клех, Юрий Буйда, Александр Шарыпов, Софья Купряшина и так далее. Это уже достаточно известные писатели сегодня. Их публикуют, в том числе и толстые журналы, у них выходят книги. Они, несколько писателей из этого ряда, получили престижные стипендии от Пушкинского фонда. который находится в Гамбурге, фонд Тёпфера. Кроме того, вышла книга на немецком языке, которая называется «Мужик с андеграунд», в которой напечатаны авторы журнала «Соло», переведены и напечатаны. Эта книга имела успех в Германии, и достаточно большой резонанс получила вплоть до такой сочувственной рецензии в газете «Die Zeit».
Александр Александрович, вот вы перечислили несколько писательских имен, уже действительно достаточно известных современных писателей. Не все они москвичи. Как идет отбор рукописей? Как вы находите авторов?
Вы знаете, самыми разными путями попадают ко мне рукописи неизвестных авторов. Многие слышали о журнале «Соло», читали какие-то рецензии, какие-то упоминания в средствах массовой информации. Вот. И поскольку в нашей стране каждый второй пишет, если не каждый первый, то все стремятся каким-то образом послать свою рукопись, доставить свою рукопись в журнал, который печатает, ну, грубо говоря, графоманов, тех, кто никому не нужен. Вот. И у меня даже иногда возникает такое ощущение, что миф о журнале «Соло» стал уже значительно больше, чем само явление. Вот, потому что приходят письма из разных городов и весей бывшего СНГ, и меня иногда просто изумление берет, откуда эти люди могут знать вообще о существовании этого скромного, в общем-то, издания.
Ну, понятно, что печатаете вы, конечно, далеко не всех. Скажите, кто же уходит из вашего журнала не соло, но хлебавши?
Ну, надо сказать, что уходят многие. Потому что графоман, графоману, как вы понимаете, рознь. Вот. И я стараюсь брать рукописи, может быть, не очень гладкие, может быть, не очень профессионально сделанные, но те рукописи, в которых ощущается такая подспудная энергия, потенция некая литературная. Пусть они будут угловаты, шероховаты. Я, для примера, мог бы привести двух, скажем так, авторов, которыми я просто горжусь. Я специально для них открыл такую рубрику «Заповедник». Первый из этих авторов – Николай Федорович Абакумов, человек, которому сейчас уже, я думаю, лет 70. Он живет в Нижнем Новгороде и пишет такую прозу. Пишет ее языком глубоко советского человека, впитавшего все вот словечки и выражения, и как бы саму суть советского языка. Вот. И пишет он, как правило, о жизни, о своей бурной жизни, в которой, естественно, отразились все катаклизмы советской истории. Но это такие, как бы, грубо говоря, дети Арбата, только написанные гораздо сочнее, короче и интереснее. Вот. А второй автор – это поэт. Его зовут Владимир Иванович Васин. Он полковник в отставке. И живет он в Белгороде. Это совершенно замечательная личность. Полковник Васин. У нас даже теперь рубрика появилась с таким названием «Клуб имени полковника Васина». И в этом, именно в этой рубрике я стараюсь печатать все маргинальные, такие вот странные, какие-то сумасбродные тексты, которые приходят. Причем жанр не важен. Пусть это будет письмо, дневник, какой-то, я не знаю, вплоть до бухгалтерских каких-то счетов, которые написаны очень интересно, или отзывы на прежние публикации журнала «Соло». Вот это вот для такого рода сомнительных материалов существует рубрика «Клуб имени полковника Васина». А сам полковник Васин пишет замечательные, на мой взгляд, стихи. Это большой русский поэт. Вот, и дебютировал он у нас в 12-м номере с роскошным циклом стихов под названием «Весна на старом кладбище еврейском».
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мы передаем запись беседы с нашим гостем, московским критиком Александром Михайловым, вот уже 6 лет собирающим, редактирующим и выпускающим альманах современной российской прозы «Соло». Ну, вы сказали, так сказать, о маргинальных или о заповедных авторах, по крайней мере, о тех, кто еще, может быть, недостаточно громко прозвучал. Но есть, насколько я понимаю, авторы, которыми вы гордитесь, которые теперь уже известны хорошо. Кто предмет вашей гордости?
Ну, я уже перечислил несколько имен. Я могу вернуться к этим именам. Я очень люблю писателя Анатолия Гаврилова. К сожалению, у него нет громкой славы, такой, как, скажем, у Сорокина там, или у Пригова. Но на самом деле это писатель очень тонкий, очень изящный. Это как бы аристократ в литературе. Это писатель для писателей. Минимальными средствами он пишет короткие новеллы. Минимальными средствами он выражает вот ту самую вечную идею русской литературы несоответствия мечты с действительностью. Он живет в городе Владимире. Это глубоко русский коренной человек, в котором странным образом уживается какая-то очень тонкая европейская культура. Причем реализует он свои идеи на материале, естественно, том, который его окружает. Это захолустье, русское захолустье, провинция, какой-нибудь шлаконабивный дом, в котором живет какой-то несчастный человек, доставщик телеграмм. И он как раз вот и пишет о таких людях. Я думаю, это один из самых блестящих писателей, которые сейчас у нас работают в литературе. Но, к сожалению, его почему-то больше ценят в Германии. Сейчас у него готовится к выходу книжка. Если я не ошибаюсь, в издательстве «Фишер». Он в последнее время частенько бывает в Германии, живет там по месяцу, по два. Вот. Ну, к сожалению,
не в шлаконабивном доме.
Совершенно не в шлаконабивном доме. Я думаю, на какой-нибудь такой приличной вилле. Вот. И живет он там в свое удовольствие. И ему не нужно считать деньги и думать о том, что вот на эти деньги, что лучше сделать, съездить в Москву на электричке или купить там батон хлеба. Вот такие у него были проблемы здесь.
Это один автор.
Это один автор, да.
Кто еще?
Ну, еще я бы мог сказать о таком, на мой взгляд, замечательном авторе тоже. Это Юрий Буйда. Его знают практически все, потому что он не так, как Гаврилов, он значительно более плодовитый писатель. Начинал он именно в журнале «Соло». Жил он тогда в Калининграде, в Кенигсберге бывшем. Он прислал свои рассказы, по-моему, он прислал их в «Новый мир». И оттуда их, естественно, и вернули ему. Вот. И они случайно попали ко мне, я их прочитал, и я понял, что это действительно очень своеобразный такой сильный писатель. Это по натуре мистификатор. Вот. Он пишет такую тоже странную прозу, которая, ну, могла отпугивать в свое время редакторов. Вот. Но, кстати говоря, его судьба сложилась очень удачно, потому что его довольно-таки быстро как бы полюбили, о нем быстро стали писать. В позапрошлом году он угодил в букеровскую шестерку, в шорт-лист букеровской премии. И сейчас это очень преуспевающий писатель. Он печатается, по-моему, во всех толстых журналах от «Октября» до «Нового мира» и «Знамени». Это стопроцентный дебютант журнала «Соло».
Требование числа 3 заставляет меня спросить вас имя еще одного.
Хотелось бы, конечно, назвать гораздо больше, чем 3 писателя. Ну, скажем, очень хороший писатель Игорь Клех. Мне этот писатель очень нравится. Я с удовольствием его напечатал в свое время. И этот писатель для меня, как бы сказать, в данный момент является представителем вот так называемой новой литературы, новой искренности, прямой речи в литературе. Есть в его прозе такая лирическая сильная струя, такая кибировщина в прозе, если можно так сказать. Этот писатель тоже не москвич, он жил во Львове долгое время. Работал реставратором витражей. Он никогда не занимался профессиональной литературой, вот никогда не жил на деньги от литературы. И в свое время я его напечатал. Он довольно-таки сложно тоже пробивался в официальную литературу, но он больше печатался в журналах типа «Соло», в таких полуофициальных изданиях. В «Золотом веке», в «Роднике», в журнале «Комментарии». Он тоже был лауреатом вот этого вот фонда Тёпфера, получил стипендию фонда Тёпфера. Тоже совершил поездку по Германии, написал об этом хорошую вещь, которая называлась «Зимания Герма». Это такая рождественская сказка, путешествие по другой стране. Он никогда в жизни не ездил никуда, ни за границу, как и многие, в общем, из нас до определенного момента.
Александр Александрович, я слышал, что не только авторы вашего журнала, но и журнал в целом очень интересен в Германии. Именно почему-то в этой стране к нему проявляют особый интерес. С чем вы это связываете?
Знаете, для меня немецкая душа потемки. Я не знаю, почему именно там. Но так исторически сложилось, что вот в свое время, когда вышла эта книга «Мужик с андеграунд», какой-то интерес был проявлен первоначальный. И потом он как снежный ком увеличивался, и несколько раз приглашали даже богатые немцы на презентацию нашего журнала к себе. Одна из таких презентаций была, по-моему, очень успешной. Это было в Берлине 2 года назад, в так называемом «Литературверкштадте». Мне кажется, так. Я не знаю немецкого, к сожалению. Вот. Там презентовался наш журнал, как такой неофициальный, и журнал «Знамя», как признанный толстый лидер толстых журналов. Вот. И один вечер был наш, и мне кажется, он был весьма интересным для немцев. Может быть, после этого как бы пошла такая любовь к этому изданию.
То есть можно сказать, что немцу русская литература здорова.
Здорово, наверняка. Но надо сказать, что мне тоже нравится этот журнал «Соло». Это, по-моему, замечательный журнал. Я лично считаю, что он самый лучший из всех.
То есть после того, как вы покинули «Октябрь», вы нашли себя полностью в журнале «Соло», и в октябре, по-видимому, не сделали бы то, что сделали в этом журнале?
Вы знаете, мне трудно сравнивать «Октябрь» и «Соло». Это вещи принципиально разные. Вот. И я бы не стал так категорически их противопоставлять, потому что «Октябрь» существовал в свое время для других авторов совершенно, и как бы у него была другая сверхзадача. Вот. А «Соло» — это скорее хобби, нежели какая-то политическая, скажем так, акция. Это скорее акция эстетическая, чисто литературная. Этот журнал, может быть, у кого-то вызывает, я не знаю, раздражение, может быть, у кого-то вызывает непонимание, но он наверняка эта затея не скучная. Она наверняка вызовет какой-то хотя бы какие-то эмоции, понимаете? А ведь есть же масса журналов, которые берешь и, ничего не прочитав, откладываешь.
Желаю всяческих успехов вам и вашему журналу. Спасибо за беседу.
Спасибо.
Вы слушали беседу с нашим московским гостем, критиком Александром Михайловым, составляющим, редактирующим и выпускающим альманах современной российской прозы «Соло». В эфире «Поверх барьеров». Во второй половине программы мы познакомим вас с рассказом Натальи Нусиновой о сенсации Болонского кинофестиваля. Слушайте нас после 2-минутных объявлений.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 18 июля 1996 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Половина нашей программы отдана кино. но не сегодняшнему, красочному и полнозвучному, а кино конца 10-х годов нашего столетия, когда на небольшом экране маленького кинозала стрекотали черно-белые кадры и неизменный топер, мельком поглядывая за действием, старался звуками рояля довести молчаливую кинодраму до совершенства. Эпоха, когда кино еще не было окончательно профессиональным, когда оно еще примеряло почти каждого желающего и нуждающегося. Помните, как описывал самую рутинную киносъемку Владимир Набоков? Проплыла зала театра. Публика рукоплещет. Ложи и ряды встают в экстазе одобрения. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку, высоко наверху, или наводивших слепительные жерла Юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганием стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как все они должны были глядеть вперед на воображаемую сцену, где никакой Примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор. Это была цитата из набоковской «Машеньки». «Эмигрантское кино». Надо сказать, что эмигрантское кино началось еще на российской территории, в Крыму. В эту переходную эпоху между 17 и 20 годом было русскими кинематографистами создано немало первоклассных картин. Не все из них дошли до нас. От некоторых осталось одно лишь название. Как, например, от фильма «Дитя чужого» режиссера Якова Протазанова. И вот сенсация. Фильм найден в частных руках в Голландии, отреставрирован и показан на только что закончившемся фестивале «Cinema Ritrovato», который проходил в Болонии. На этом фестивале побывала московский историк кино Наталья Нусинова. Вот наша беседа с нею. Были на Болонском кинофестивале «Cinema Ritrovato». Что показалось вам наиболее интересным для русского зрителя?
В программе этого фестиваля, которая вообще была весьма богатой, неординарной и чрезвычайно интересной, были представлены два фильма режиссера Якова Протазанова, которые были сделаны один в Ялте в первый период эмиграции студии Ермольева и второй в Париже, когда студия Ермольева только обосновалась в местечке Монтре-сюр-Буа, в бывшем павильоне Патте. Мне кажется, что наиболее интересным для нас был фильм «Дитя чужого», снятый, по-видимому, где-то в 18-19 году в Ялте, найденный сейчас в фондах Нидерландского киномузея. Netherlands Film Museum называется, и восстановленный под руководством голландского киноведа Марка Пола Мейера. Оба эти фильма, снятые русским режиссером Яковом Продазановым, до сих пор считались потерянными и вот теперь были найдены в Голландии.
То есть можно сказать, что это находка сенсационная. А делаются ли подобные находки только в западных архивах?
К счастью, нет. К счастью, потому что где бы ни был найден фильм, это всегда счастье. Но за последнее время было найдено несколько фильмов из производства Ямолевской студии вот этого переходного ялтинского периода. В частности, две картины были найдены в Госфильмофонде где-то в 89-90 году. Это были фильмы «Конкурс красоты» режиссера Волкова и «Люди гимнутся за металл» его же.
Могли бы вы сказать несколько слов о фабрике Ермольева вообще?
Иосиф Ермольев начал свою карьеру где-то в 1907 году в Москве в качестве очень маленького служащего фабрики Патте. Очень быстро он набрал как бы темп в своей работе, и уже в 1912 году он организовал такую прокатную фирму «Ермольев, Зархин и Сегель», а в 1915 году открыл собственную фабрику в Москве. Вот этот торговый дом Ермольева стал негласным преемником или, по сути, скорее даже дочерним предприятием фабрики Патте, которая к тому времени ослабила свое влияние на русском рынке, а некогда была весьма могущественной в России. Создавая свою фирму, Ермольев опирался на кинематографистов, уже сделавших себе имя в русском кино. Надо сказать, что из русских кинофабрикантов, которые пришли в кино в середине 10-х годов, многие действовали таким же образом. Но если, скажем, Харитонов просто перекупал к себе сотрудников, например, там Чердынина, Холодную, Полонского, Ханжонкова, Максимова, Утимна, предлагая им вдвое большие гонорары, чем они получали до сих пор, то Ермольев действовал как тонкий психолог. И он использовал в первую очередь сложности в отношениях у людей, которые возникали в работах других студий. Так, например, он узнал о том, что Мажухин, быв в 15-м году бесспорной звездой ханжонковской студии, обиделся на Бауэра за то, что тот пригласил на главную роль в фильме «Леон Дрей» актера Радина. Ермольев сделал предложение, и Иван Ильич Мажухин перешел работать на новую фабрику без всяких корыстных соображений и с чисто человеческой обиды. У режиссеров Продазанова и Гардина после ухода с фабрики Тимона было намерение открыть собственное дело, но между ними возникла размолвка, и Протазанов стал главным режиссером фабрики Ермольева. Правда, надо сказать, и с очень хорошим гонораром. А вот молодого сотрудника журнала «Синефон НО» Моисея Олейникова Ермольев пригласил возглавить свой журнал «Проектор», существовавший с 15 до 18 года, открыв перед ним большие издательские возможности. И «Проектор» действительно стал самым серьезным журналом, которые существовали в это время в России из журналов по кино. За годы существования в России фирма Ермольева поставила более 120 фильмов. Опорой этой фабрики был в первую очередь Мажухин, которого Ермольев связал железным контрактом сразу же, как только заполучил его к себе на фабрику, и кассовый репертуар. Впоследствии Моисей Олейников вспоминал слова Ермольева: «Мне надо бить наверняка. Я, батенька, обязан каждые две недели боевичок выдавать».
Как быть с Ялтой? Как проходила жизнь фабрики Ермольева в Ялте?
Ну, прежде всего, надо сказать, почему фабрика Ермольева оказалась в Ялте. Дело в том, что в 18-м году, когда большевики укрепились в центре России уже достаточно крепко, началась реально национализация кинематографа. Она началась задолго до августовского декрета 19-го года, который подписал Ленин знаменитого. На самом деле идея эта возникла в близких к правительству кругах, таких националистических, где-то уже в 15-м году. Но она стала реальностью после революции. И фабриканты в первую очередь просто спасали от национализации свою аппаратуру, фильмы и пленку, потому что начался в России пленочный голод в это время. Поэтому причины вот этого первого этапа эмиграции были в большой степени экономические. но и, естественно, политические тоже. Вначале частные предприниматели предпринимали некоторые попытки примирения с советской властью. Например, было создано объединение кинематографических обществ ОКО. Такая организация, председателем которой был Ханжонков, одним из заместителей председателя Ярмольев, которая пыталась защитить интересы фабрикантов и представить управление киноделом как добровольный союз кинопредпринимателей и рабочих киностудий. То есть как бы такая модель социализма. Но обмануть таким образом власти оказалось довольно трудно. В ответ были приняты соответствующие меры. Были организованы московские петроградские кинокомитеты, которые осуществляли контроль в области кинематографа. Короче говоря, в центре России работать стало чрезвычайно трудно. Поэтому кинематографисты отправились на юг, в Крым, стараясь представить этот переезд как обычные летние съемки. Так это освещалось в прессе. Ханжонков еще в 17-м году построил студию в Ялте. Ярмольев арендовал у него часть павильонов. Харитонов построил себе фабрику в Одессе. Короче говоря, ведущие кинематографисты переехали на съемки в Крым. Вот так начался этот период, который, по сути дела, был таким мягким, негласным первым периодом эмиграции, переходным периодом, который продолжался почти 2 года, с августа 18-го года до февраля 20-го, вот в случае фабрики Ярмольева.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете беседу с московским историком кино Натальей Нусиновой. Наш разговор приурочен к находке фильма Якова Протазанова «Дитя чужого». До самого последнего времени от фильма оставалось одно лишь название. Находка стала сенсацией Болонского кинофестиваля «Cinema Ritrovato». Скажите, пожалуйста, теперь о самом фильме «Дитя чужого», о сенсации Болонского кинофестиваля.
По сути дела, этот фильм – это такая классическая русская мелодрама, которая сделалась довольно много в русском дореволюционном кино. Он был известен также под названиями «Кровь отца», «Ужас наследственности», «Нераскрытая тайна». Названия, которые во многом говорят сами за себя. Его поставил режиссер Яков Протазанов в ролях Южакова, Римский, Гайдаров, очень известные актеры русского дореволюционного кино. Любовный треугольник, кровь, дуэль, ревность. Потом оказывается, что подозрение пало обманутого мужа не на любовника жены, а на ни в чем не повинного человека. И опять этот гнетущий его страх, измены. То есть к вот этой традиционной русской мелодраме, идущей еще от театральной традиции, прибавляется элемент мистицизма, который тоже распространился под влиянием символистов в русском кино в конце 10-х годов, и которому Протазанов, в частности, отдал дань в фильме «Сатана ликующий» в наибольшей степени.
Могли бы вы рассказать вот о каких-то параллелях с известными нам сюжетами эмигрантскими или, скажем, фильмами, созданными на фабрике того же Ярмольева? Словом, какие ассоциации у вас возникли при просмотре этого фильма?
Вы знаете, когда я смотрела этот фильм, я, во-первых, впервые поняла, что да, действительно, он был снят в Ялте. Потому что до сих пор во всех каталогах всегда было написано, что фильм не сохранился, и что он принадлежит фабрике Ермолева, но снят ли он был на московском или на ялтинском отделении, этого никто в точности не знал. И только натура уже, ялтинская натура, говорит сама за себя. Мы понимаем, где снимался этот фильм. Кроме того, когда смотришь этот фильм, увидишь, что уже здесь присутствует метафора отъезда, которая проходит практически через все эмигрантские фильмы студии «Альбатрос», в прошлом фабрике Ермольева, корабль, который как бы символизирует путешествие фабрики Ермольева из Ялты через Константинополь в Марсель в Париж, и который принято считать впервые появившимся в следующем фильме Протазанова в «Ужасном приключении», который снимался по пути в эмиграцию. Но здесь, как довольно навязчивый символ, как метафора близкого отъезда, он уже маячит в фильме «Дитя чужого».
То есть можно сказать, что какое-то предчувствие отъезда уже было. А в какой же, собственно, момент кинематографисты приняли окончательное решение об эмиграции на Запад? И что непосредственно их подтолкнуло?
Насколько можно судить по архивным материалам, в частности, по переписке режиссера Александра Волкова с его женой Александрой Месичевой-Волковой, которая последовала за мужем в эмиграцию несколько позже, поэтому они переписывались, письма эти сохранились в архивах французской синематеки. Над кинематографистами нависла опасность ареста и мобилизации. За 2 года ситуация в Крыму резко изменилась. Большевики уже пришли на юг. В московском архиве ЦГАЛИ хранится справка из Ялтинского уездного управления от 2 января 2020 года о предоставлении Мажухину отсрочки от призыва до 1 марта 2020 года. А поскольку он был фактически столпом Ермольевской студии, возможно, это и определило сроки отъезда, чего мы до сих пор не знали, Ермольевской студии на Запад. Нужно было просто срочно спасать главного актера. Они уехали в феврале, а в марте Мажухина забрали бы в армию. Уже Крым не давал защиты, которые он давал в начале. Ермолев всячески пытался там укрепиться, он надеялся на то, что удастся пересидеть. Вообще никто из них тогда не думал, что они уезжают насовсем, отправляясь на летние съемки в Крым. Сохранились письма Ермольева к Мейерхольду, где он предлагал Всеволоду Мейерхольду приехать на Ялтинскую студию, снимать фильмы для его студии. Сохранилась переписка Протазанова с сестрой, где Яков Протазанов пишет о том, как им скучно, и как они пережидают момент, как они ждут, когда они смогут вернуться. Но жизнь повернулась таким образом, что надо было просто физически спасаться. И поэтому Ермольев, который по складу был человеком, не теряющим наработанных им контактов, вспомнил о том, что он в юности был представителем ПАТЭ в России и, кстати говоря, никогда не стерял связи с ПАТЭ, потом занимался дистрибуцией всех ермольевских лент, и задействовал эти старые отношения. Вначале один съездил на разведку в Париж, вернулся и сказал, что можно ехать, и перевез свою студию в старые павильоны ПАТЭ под Парижем, Монтрей. Они уехали в феврале 2020 года.
Расскажите, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах, что стало с Ермольевым дальше?
Дальше, вот как я уже сказала, значит, после переезда через Константинополь, через Марсель, обосновавшись в Париже, Ермольев открыл свою студию «Ермольев фильм», которая просуществовала 2 года под этим именем. В 22-м году Ермольев передал управление своей студией Александру Каменке и Ное Блоху, и с тех пор студия стала называться «Альбатрос». И под этим названием, под руководством Александра Каменки, она существовала в течение многих лет как вполне полноправная французская студия. Поначалу студия русских эмигрантов, а потом все больше и больше французская студия. Что касается Ермольева, то он продолжал свою карьеру в Германии довольно успешно. Затем переехал в Америку, закончил свою карьеру в Америке. Он умер в 62-м году в возрасте 80 лет. В жизни студии Ермольева ялтинский период остается темным пятном. Мало что мы о нем знаем. И, казалось бы, он был проходным и длился меньше 2 лет. И все-таки он сыграл свою роковую роль в жизни ермольевской семьи. В 25-м году в Берлине, поздравляя с юбилеем своего коллегу по студии Николая Панова, актер и режиссер Владимир Стрижевский пытается осмыслить, что же такое для них, для всех, была Ялта. Он пишет: «Семь лет пробежало с кинематографической поспешностью, как наша крепко спаянная многими годами дружной работы ермольевская семья распалась. 7 лет прошло уже с того дня, как часть ермольевской труппы «временно» в кавычках отправилась из Москвы на съемки в Крым, и вряд ли тогда родилась у кого-нибудь из нас мысль о том, что этот день, быть может, послужит началом конца нашей совместной работы. Увы, случилось именно то, чего никто не ожидал. Прошло 7 лет, и мы все оказались разбросанными по всему миру. Мажухин, Римский, Волков, Лисенко очутились в Париже, Бакшеев, Павлов в Праге, Буховецкий в Америке, Чарова в Англии, Гзовская, Гайдаров, Стрижевский в Германии. И только один Панов, милый Николай Викторович, остался в России. Душою и сердцем мы с ним в этот для него большой и радостный день. Фраза о том, что душою и сердцем мы с вами, милый Николай Викторович, в России, была для Стрижевского, вероятно, попыткой выразить то, что ермольевская студия не потеряла свою связь с той страной, где она родилась.
Слушали беседу с московским историком кино Натальей Нусиновой. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним в пражской студии работали режиссер Руслан Гелисханов и редактор Иван Толстой. Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». О своих программах 20-летней давности вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвека и нове. По слове ноци, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polivky z chutí hořkých mandlí. Krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky. Spasíba bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.